Владимир Набоков. Камера обскура. Из авторской американской версии «Камеры обскуры». Жил-был, некогда в Берлине, человек средних лет. Он был богат, уважаем, счастлив. В один прекрасный день он бросил жену и ушел к молоденькой любовнице. Он ее любил, а она его нет, и жизнь его окончилась трагически. Вот и вся история, и на том бы мы ее и оставили, кабы в самом повествовании не было пользы и удовольствия, и хотя на надгробном камне довольно места для сокращенного в мшистой обложке изложения человеческой жизни, а все-таки всегда хочется знать подробности. Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо. Существо теперь уже почти забытое, но в свое время, то есть в течение 3-4 лет, бывшее вездесущим, от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки. Существо, носившее симпатичное имя Чиппи. Рассказывают, что его, или вернее ее происхождение, связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, но еще входит как бы в азарт, распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. «Знаете что?» — сказал он Горну. «Вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов. Возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, например, морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы это вскользь, легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари». «Не знаю», — ответил Горн. «Они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз... Спустя месяц после этой беседы Горн в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога. И в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чиппи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло, очаровало хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкое темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный краб, черный, кофейный и золотой, а главное, неуловимое, прелестно смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. Вот и началось. Чиппи, держащая в лапках череп грызуна, с этикеткой «Кавья Кобайя» — морская свинка, и восклицающая «Бедный Йорик». Чиппи, на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику, ноги за голову, Можно себе представить, сколь многого достигли ее короткие задние лапки. Чипи стаймя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами, причем вокруг валяются ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма. Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях. Откалывала Чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и так далее. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобия Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал Горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить. В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку очень кажется сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустяшном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмовой артистки Дарианны Карениной. Фирма личных кремов приобрела у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дариана держала прижатой к голому своему плечу большущую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск. Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно — побольше пошуметь. О картине и об актрисе писали, помаду покупали, а Чипи уже теперь тоже, увы, нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконической надписью «Ноли ми танжере» — «Не тронь меня». «Он, видимо, любит своего зверя, этот Горн», — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Максу, добрейшему тучному человеку с угреватыми складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» — спросил Макс. «Нет, конечно, нет. Откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке. А дело он выиграет, если доказать, что взоры глядящих на рекламу привлекаются больше зверьком, чем дамой».
«Какое дело?» — спросила Анна-Лиза, жена Кречмара.
Это ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто задав рассеянный вопрос, Анна-Лиза, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось. Жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — воскликнул он, а жена махнула рукой и сказала: «Ах да, я уже вспомнила». «Не так быстро, мое дитя, не так быстро!» — тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической...» начал Макс, пыхтя сигарой. Кречмар подумал: «Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема? Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки». Было это и впрямь невероятно, особенно невероятно потому,
что Кречмар в течение 9 лет брачной жизни не изменил жене ни разу, по крайней мере, действенно ни разу не изменил. «Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Анне-Лизе все сказать или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина или пойти к гипнотизеру или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить». Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять Браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе. Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих выпуклых глаз, несмотря также на умение образно говорить. Он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть, несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его, и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гомбурге молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером в ответ на любовные увещевания вдруг сказала: «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите, сейчас покажу, если не верите?» «Не надо, зачем же?» — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец, в Берлине была некрасивая, навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать 3 раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала. «C'est la vie» — такова жизнь. Между этими довольно неудачными, вялыми романами и во время них были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты. Он женился, не то чтобы не любя жену, но как-то мало ею взволнованный. Это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня с бесцветными глазами и прыщиками на переносице. Кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился потому, что как-то так вышло. Чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе, наконец, ногу в Пантрезине. Что-то такое милое, легкое было в Анне-Лизе. Так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны, один из лакеев в гостинице умел говорить на 8 языках, у жены был нежный маленький шрам, след аппендицита. Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила в развалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную, безвыходную нежность. Заботился о ней, чтобы она ложилась рано, не делала резких движений, а по ночам ему снились какие-то молоденькие, полуголые Венеры и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Анне-Лиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей — от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню. Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец, из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал одной из сестер: «Все кончено». У Кречмара перед глазами появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в палату. Оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени. Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя 8 лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери, и веселость у нее была тоже материнская, особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием. И в продолжении всех этих лет Кречмар оставался жене верен. Он дивился своей двойственности. Он чувствовал, что поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно, и во всех вещах, кроме сокровенной, бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда, никогда не коснешься, Кречмар был с женой откровенен. Она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была по-житейски любопытна, спрашивала о подробностях его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, и потом задавала обычные свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции, были детские болезни Ирмы, были, наконец, прекрасные нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот, после этих выдержанных лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего 4-го десятка, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с отроческих лет. Как-то в марте, за неделю до разговора о морской свинке, Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в 10 часов вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только 9:30. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно, сидеть же 1.5 часа в кафе, слушать громкую музыку и, мучась из-под тишка, смотреть на чужих любовниц, немало его не прельщало. Через улицу горела красным лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу, пожарный, несущий желтоволосую женщину, и взял билет. К кинематографу он вообще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области, создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гойевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак Зальца, первый сеанс подходил к концу, к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика и так же плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило — чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров.